работает. Добрый вечер. Мы начинаем наш традиционный бет-мидраш. Обсуждаем главы Ницавим и Ваилех и события, которые происходили на этой неделе или происходили в эти дни. Значит, сегодня две темы. Первая, как читать пророчество и колено Израиля с улицы Каплан. Вторая тема – Тшува и Сава. Итак, тема «Как читать пророчество. Колено Израиля с улицы Каплан». Еще до того, как я начну тему, такой небольшой эпиграф, который касается обеих тем. У нас в утренней молитве между Шма и Амидой, каждое утро в будни, мы читаем такую фразу: «Ашераиш шейшма лемитсватеха». Ясима либо. Счастлив человек, который прислушивается к твоим заповедям и Торе твоей, или и Тору твою, и Слово твое положит себе на сердце. В зависимости от того, значит, вот эта вот таратха, куда ее подвинуть, к заповедям или к твоему слову. Опять же, слово и дело – это давар на иврите одно и то же. Сейчас об этом немножко поговорим. Итак, тут мудрецы, вставив это предложение, выделили три части: заповеди Мицватеха, заповеди Бога, Торатеха, Тору Бога, твою Тору, и Двареха, твое слово или твое дело. Значит, когда мы видим, что Тора и заповеди упоминаются отдельно, значит, уже это намек на то, что Тора это не только заповеди, а нечто шире. То есть это учение в целом. Заповеди это лишь определенный блок. Но дальше, когда говорится, что отдельно Тора, Торатеха, отдельно Двареха, то есть твоя Тора и твое слово, значит, разве Тора не слово Бога? Понятно, Тора слово Бога. Значит, тогда почему надо было отдельно упомянуть Двареха, твое слово или твое дело? Значит, Тора – это учение, которое наш народ получил под горой Синай 3300 с лишним лет назад. И Тора, она развивается в еврейском народе. Все ее идеи постепенно как-то раскрываются, развиваются в еврейском народе. Вот одна из вещей, которые всплыли вот сейчас в обсуждении перед началом занятия, это вопрос, радоваться ли гибели врагов или все-таки проявлять милосердие ко всем божественным творениям. Значит, или проявлять милосердие ко всем божественным творениям. У нас нет, во-первых, одного правильного ответа. У нас есть, как принято, несколько ответов, и каждый по-своему правильный. Но даже в этом вопросе легко посмотреть, как развивается еврейская мораль в поколениях. Иногда даже выходя за какие-то рамки, может быть, даже разумно. Вот. Но когда мы говорим отдельно Тора, отдельно твое слово, то есть слово Бога, то я бы все-таки выделил, что Тора – это учение, которое, это слово Бога, которое уже было дано еврейскому народу. А Двареха, Дварха – это то слово Бога или дело Бога, которое происходит. То есть это не только то, что уже записано в Торе, но то, что развивается в событиях нашей жизни. То есть Бог говорит с нами через события нашей жизни, и это продолжается. Само это слово «двореха» хочу зачитать из книги Лемельмана «Иврит от буквы к корню», что сам этот корень, вот как он выписывает, что этот корень означает. Значит, сначала он берет двухбуквенное «дав», это сдавливать, выдавливать, выводить наружу. «Давар» – это не, отсюда, соответственно, трехбуквенное, это нечто, выводимое наружу, расходящееся во все стороны. Вторая пара букв – это «бар», «бетрейш», соответственно, это «разбирать», «разводить», «берур», да, отсюда. Вот. И дальше поехали. Ледабер – разговаривать или выводить слова. Давер – это вождь, оратор. Давар – это предмет разговора, тема. Пчела отсюда же двора, да? То есть она разлетается, они разлетаются из улья. Довер – пастбище, выгон для скота, то есть где он разбредается. От этого же корня мидбар – пустыня. Вот. Но здесь это как место пастбища. Девер – мор, эпидемия, то есть это то распространение инфекции. Эладбир, да, значит, вот против насекомых делают отбору. Это уморить, поразить мором. Значит, итак, фактически, если брать этот корень, то давар. Это распространение или выход наружу, или как бы, когда мы говорим к Богу, что двореха, твое, твой давар, положить себе на сердце, то фактически это смотреть за тем, как божественные идеи находят свое проявление в мире. Как Бог проявляет себя в реалиях нашего мира. То есть, итак, когда мы говорим правильный еврей, да, то есть вот, наверное, идеал еврея. Правильный это, наверное, не очень симпатичное словосочетание, но идеал еврея, то это не только это тот, кто не только соблюдает заповеди и изучает Тору, но и видит дела Бога или слышит слова Бога в событиях жизни. И это, безусловно, как бы важная идея. Теперь перейдем непосредственно к самой теме. По главе Ницавим, как читать пророчество и колено Израиля с улицы Каплан. Значит, как читать пророчество? Глава Ницавим состоит из предсмертных пророчеств Моисея на историю еврейского народа. Значит, вопрос, как воспринимать эти пророчества? Конечно, самое простое восприятие. Это в какой последовательности оно записано, в такой последовательности и понимать. То есть строгая последовательность. Значит, какая здесь строгая последовательность? Сначала идет обновление договора между Богом и народом. Значит, это уже новое поколение. Моше заключает договор между новым поколением, поколением, выросшим в пустыне, и Богом. Все вы стоите сегодня пред Господом Богом вашим, главы ваших колен, ваши старейшины, ваши смотрители, все мужи Израиля, ваши дети, ваши жены и твой пришелец, который среди твоего стана, от твоего дровосека до твоего водочерпия, чтобы вступил ты в завет Господа Бога твоего и в клятвенный обет ему, который Господь Бог заключает с тобой сегодня. Чтобы поставить тебя сегодня ему народом, и он будет тебе Богом, как говорил он тебе, как клялся он отцам твоим, Аврааму, Ицхаку, Яакову. Так. Значит, дальше некоторые общие слова при заключении договора, напоминание истории там, и так далее. То есть не буду это зачитывать, потому что это уже повторяется не раз в Торе. Дальше проговаривается нарушение договора частью народа и гнев Бога. Быть может, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого уклоняется сегодня от Господа Бога нашего, чтобы идти служить божествам тех племен. Быть может, есть среди вас корень, плодящий яд и полынь. И будет, когда услышит слова этой клятвы, благословиться в сердце своем, говоря, «Мир будет мне, когда по произволу сердца моего ходить буду, чтобы прибавить утоленное к жаждущему. Не изволит Господь простить ему, ибо тогда воздымится гнев Господа и ярость его против того человека, и ляжет на него вся клятва, записанная в этой книге, и сотрет Господь имя его из поднебесной». И отделит его Господь козлу от всех колен Израиля по всем клятвам завета, записанного в этом книге учения. Значит, следующая вещь в главе – это говорится о запустении земли в отсутствие евреев, когда евреи будут изгнаны и рассеяны по миру. И скажут позднейшее поколение ваши сыны, которые встанут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидят они казни той земли, ее недуги, которыми поразил Господь ее. Серая соль, пожарища, вся земля ее не засевается, не произрастет ничего, не взойдет на ней никакая трава, как низвержение с дома Амора, Адма и Цваима, который не спроверг Господь в гневе своем и в ярости своей. И скажут все племена, почему сделал Господь такое с этой землей, за что сей великий палящий гнев? И скажут за то, что оставили завет Господа Бога отцов, который он заключил с ними, когда он выводил их из земли египетской. И пошли они и служили божествам чужим, и поклонялись им божествам, которых не знали они, которыми он не наделял их. И воспылал гнев Господа на ту землю, чтобы навести на нее все то проклятие, что записано в этой книге. И оторг их Господь от их земли в гневе, в ярости, в негодовании великом, бросил их на землю другую, как в сей день. Дальше идет пророчество о возвращении евреев к Богу в рассеянии, потом о возвращении в эту землю и благословение здесь. То есть сначала возвращение к Богу, потом возвращение в Эрец Исраэль, а потом благословение. «И будет, когда сбудутся над тобой все эти слова, благословения, проклятия, которые я изложил перед тобой, и примешь к сердцу своему, твоему, среди всех племен, куда удалил тебя Господь Бог твой. И возвратишься ты Господу Богу твоему слушать, будешь его гласа во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим, всей душой твоей. И возвратит Господь Бог твой пленников твоих, и умилосердится он над тобой. И вновь соберет он тебя от всех народов, где рассеял тебя Господь Бог твой. Если будет твой удаленный у края небес, оттуда соберет тебя Господь Бог твой, оттуда возьмет он тебя. И приведет тебя Господь Бог твой на землю, которую овладели твои отцы, и ты овладеешь ею, и он будет благотворить тебе и умножить тебя больше, чем отцов твоих. И обрежет Господь Бог твой сердце твое, и сердце твоего потомства, чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, ради жизни твоей. И возложит Господь Бог твой все эти проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников, тебя преследовавших. А ты возвратишься и слушать будешь гласа Господа Бога, исполнять все его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня. И отличи тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, плоди чрева твоего, плоди скота твоего, плоди земли твоей к добру. Ибо вновь Господь будет радоваться тебе к добру, как радовался он твоим отцам. Ибо ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдать его заповеди, его законы, записанные в этой книге учения. Ибо ты возвратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим, всей душой твоей. И в конце идет повторное предупреждение об изгнании и гибели. «Смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить путями Его, соблюдать Его заповеди, Его законы, Его правопорядки». И ты будешь жить и умножаться, и благословить тебя Господь Бог твой на земле, на которую ты вступаешь для овладения ею. Если же уклонится сердце твое, и ты не будешь слушать, и будешь отторгнут, и поклоняться станешь божествам чужим и служить им, то возвестил я вам сегодня, что погибнете вы, и не продлите дней ваших на земле, для чего ты переходишь Иордан, чтобы вступить на нее для овладения ею. Призываю свидетеля против вас сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я вам. Благословение, проклятие, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал его глаз и держался его, ибо он твоя жизнь и долгота твоих дней, чтобы служить на земле, которую Господь клялся твоим отцам Аврааму, Исхаку и Якову дать ее им. Небольшими исключениями я прочел вам сейчас почти весь русский перевод главы. В этой главе Вопрос, как относиться к свободе выбора. С одной стороны, у нас говорится, что есть свобода выбора. Смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Заповедую я тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить путями Его, соблюдать Его заповеди и Его законы, и Его правопорядки, и ты будешь жить и умножаться, и благословить тебя Господь Бог твой на земле, которую ты овладеешь. Ты вступаешь для овладения ею. Если же уклонится сердце твое, и ты не будешь слушать, и будешь отторгнут, и поклоняться станешь божествам чужим и служить им, то возвестил я вам сегодня, что погибнете вы, не продлите дней ваших на земле, для чего ты переходишь Иордан, чтобы вступить на нее для владения ею. Призываю свидетеля против вас сегодня, небо и землю, жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Любил Господа, Бога своего, слушал его глаз и держался его, ибо он твоя жизнь, долгота твоих дней, чтобы жить на земле, которую Господь клялся твоим отцам, Аврааму, Исхаку, Якову, дать ей. Значит, звучит все понятно. Вам дается свобода выбора. И в этой же самой главе говорится, и будет, когда сбудутся над тобой все эти слова, благословение и проклятие, которое я изложил перед тобой, и примешь к сердцу своему среди всех племен, куда удалил тебя Господь твой, там, и так далее. Значит, о каких благословениях и проклятиях идет речь? Эта фраза стоит сразу после пророчества о запустении, в которое придет Эрец Исраэль во время отсутствия здесь евреев. До этого в прошлой недельной главе, в главе Китаво, подробно проговорена вся еврейская история наперед. И в чем будут выражаться благословения, когда евреи будут жить здесь и жить по законам Бога, что будет происходить пошагово с евреями, когда будут отходить от закона Бога, неурожаи, захватчики, притеснение, изгнание, рассеяние, как будет евреям житься в странах рассеяния и вплоть до катастрофы. Описано в главе Китаво. В этой главе из пророчества будущее только вот, как я уже говорил, о том, что как земля это в наше отсутствие не будет населена и не будет плодородной и не будет цветущей, как была при нас до изгнания и как потом будет при нас после возвращения. Но вот эта вот фраза, значит, и будет, когда сбудутся на тобой все слова Торы. Это и на иврите Вагая, Киаво Алеха, Коля Дварима Эля, Абрахава Аклала, Ашарнатати Лефанеха. То есть, когда сбудутся с тобой, на тобой все слова Торы, и благословение, и проклятие, то тогда, значит, вы вернетесь к Богу, Бог вернет вас сюда, Бог будет вам благоволить там и так далее. То есть получается, из этих слов следует, что нет никакой свободы выбора. А все, что записано, благословение и проклятие, это не выбор, что как бы выбери это, получишь это, а если не выбрал это, то получишь другое. Нет, говорится, сначала сбудутся над вами благословения, потом сбудутся проклятия, а потом опять благословения. Возвращение народа, возвращение к Богу и благословение. Итак, как читать пророчество? Получается, у нас есть вариант, что читать в той последовательности, в какой оно записано. И то есть серьезный разрыв между там мужчина, женщина, семья или колено, которое уклонилось в сторону, а потом вдруг скачок на то, что будет происходить с землей, когда все мы отсюда будем изгнаны, весь народ. Можно посмотреть на то, как бы история зависит от нашего выбора. Можно посмотреть на это как с позиции детерминизма. Все тотально предопределено. И вам просто озвучен весь план. Вот. Или можно посмотреть на эту главу, на пророчество, которое в этой главе, что в этой главе вот эти вот блоки, которые я так подробно вам зачитывал, что все они перемешаны. Почему? Потому что пророк, когда получает пророчество, он видит картину целиком. И когда он начинает описывать, то он не может описать все взаимосвязи, все единство, и он не всегда понимает причинно-следственное, что тянет за собой что. Но то, что он видит, он описывает кусок-кусок, как кусочки пазла из картин. И если воспринимать сказанное в главе вот так, что она состоит из отдельных блоков, и известное правило Талмуда, что нет раньше и позже в Торе, то есть что Тора не стремится к хронологической точности, а стремится к смысловой точности, то получается, что если начать играться переставлением этих блоков, то возвращение в Исраэль, в Эрец Исраэль, может произойти и до полного возвращения к Богу, до тшувы. Или тшува может восприниматься не сугубо религиозно. И тогда таким образом можно объяснить сионистское движение. Если последовательность блоков не обязана быть именно такой, как записано в Торе, то демонстранты с улицы Каплан, условно я их назвал колено Каплана, да, то есть очевидно, что это какая-то часть нашего народа. И мы, у нас есть традиция не отказываться ни от какой части нашего народа. Колено Израиля, которое сейчас во многом подавляющее большинство, кроме колена Леви и семейства Коэнов, подавляющее большинство, то есть все остальные утратили практически знания о том, из потомков какого колена Израиля каждый из нас. Но то, как Тора описывает колено Израиля, каждая имела свою какую-то территорию своего колена, каждое колено имело свой определенный характер. И там качественно отличались там колено Дана, которому больше важна справедливость, там колену Звулуна, который занимался внешней торговлей, или колену Иссахара, который сидел и коптел над изучением Торы, или колено Иуда, которое как бы стратегически мыслило именно политически, или колено Рувена, который вот изобретатели, генераторы идей. То есть каждое колено чем-то отличалось. Да? Сейчас, может быть, страны, из которых мы возвращаемся, могут быть служить такого рода коленами, потому что есть какая-то сформировавшаяся ментальность и характер у выходцев с той или иной страны. И в таком контексте легитимно говорить о Шевет Русим, колено русских, да, то есть русских, имеется в виду советских, да, постсоветского пространства, советского, постсоветского. То есть нас что-то связывает, у нас есть что-то объединяющее. И это далеко не только язык, но и те же привычки кухни. Я думаю, что подавляющее большинство присутствующих в виде гарниров предпочитают картошку, гречку, изредка реже рис, вот, а вот какой-нибудь там кускус-бургуль там гораздо реже. В этом нет ничего ни стыдного, ни странного. Просто предпочтения, которые сформировались уже там сотнями лет. Можно также оценивать уже по группам внутри израильского общества, тоже разделять на колено. И пусть и не как бы четко провозглашая, но вот в рамках этого я считаю легитимным сказать, что есть колено поселенцев, там, а есть колено там с улицы Каплан. И понятно, что это разные колена. Так вот, если рассматривать эту недельную главу как то, что последовательность блоков в ней может быть бы не жестко такой, как записано, то тогда бы то, как ведет себя группа людей на улице Каплан там и вокруг, то это могло быть пророчеством не о какой-то ситуации или ситуациях, которые были там пару тысяч лет назад до изгнания, а то, что могло случиться в наше время после возвращения. Опять же, это если предположить, что действительно Моше пророчески записывает просто отдельные блоки и как бы, а не строгую последовательность событийную. Но если рассматривать эту главу не так, то есть рассматривая в строгой событийной последовательности, то тогда получается, что после того, как говорится о возвращении в Эрец Исраэль и благословении здесь, и проклятии врагам, вдруг опять говорится: смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. И опять может висеть опасность нового изгнания. Если же уклонится сердце твое, ты будешь слушать и будешь отторгнут и поклоняться, станешь божествам чужим, служить им, то возвестил я вам сегодня, что погибнете вы, не продлите дней ваших на земле, для чего ты переходишь Иордан, чтобы вступить на нее для овладения ею. То есть история запустения страны, история возвращения, которая описана в этой главе, явно как бы уже были в прошлом. Возвращение уже произошло, как бы, или, по крайней мере, большая часть еврейского народа уже живет в земле Израиля. И вдруг после этого и благословение расцвет этой страны и проклятия, которые валятся на голову врагов. Все это мы видим в новостях. И тут вдруг после этого говорится, значит, что вот вы можете быть изгнаны с того, что с земли за Иорданом, через которого вы сейчас переходите. Значит, если у нас есть проблемы с пониманием какой-то темы по одному отрывку, то есть такая хорошая еврейская традиция искать отрывки, которые могут нам помочь решить эту проблему. Искать другие отрывки. Вот. Другие места Танаха. И таким местом в Танахе, которое, мне кажется, наиболее характерно описывает десятилетия, в которых мы сейчас находимся, это 11 глава Ишаяху. Знаменитая 11 глава Ишаяху, в ней сформулированы все пять признаков прихода Машеха. То есть это самый большой отрывок текста во всем Танахе, который говорит о Машехе. Есть места, где одно-два предложения, есть места, где только намеком. Здесь целая глава посвящена этой теме. Значит, итак, опять же, мы идем в той последовательности, в которой у нас записано у Ишаяху, пункт за пунктом. Значит, первые два стиха, это «И выйдет отросток из ствола Ишаи, даст плоды побег, что от корней его, и снизойдет на него Дух Господень, Дух мудрости, понимания, Дух совета и силы, Дух знания, боязнь Господа». Значит, первый признак Машиаха – это то, что он потомок царя Давида. Ишай – это отец Давида. Просто как бы Бен Ишай, там отросток из ствола Ишая, это как бы образный оборот, который как бы понятен очевиден. Дальше, начиная с третьего и по пятый стихи, то есть третий-четвертый стихи, так. «Исполнит он его», то есть он, это Бог, его, то есть Машиаха, «духом боязни Господа, и не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет решать дела. Но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны. И бить будет он страну бичом речей своих и духом уст своих умертвит нечестивого». Значит, фактически здесь идет речь о поведении Машиаха внутри еврейского государства. Значит, то есть, соответственно, будет независимое государство, иначе как он может себя проявить? И Машиах установит в нем справедливость, это одно понимание, простое понимание. Значит, традиционное понимание, что он установит здесь полное соблюдение Торы в еврейском государстве. То есть, как бы, что может быть так же справедливо, как законы Бога, да, соответственно, и установление Торы. Есть установление справедливости. Дальше. С 5 по 9 стихи. «И справедливость будет приспоясанием чресел его, и честность поясом на бедрах его. И волк будет жить рядом с агнцем, леопард будет лежать с козленком, телец и молодой лев. И волк будут вместе, маленький мальчик будет водить их, пастись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как волк. И будет играть грудной младенец над норой кобры, и отнятое от груди дитя протянет руку свою к логову гадюки. Не будут делать зла, не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море воды». Значит, фактически, о чем здесь речь? Есть знаменитый спор между Рамбамом и Рамбаном по поводу вот этих вот образов: ягненок с волком, лев с коровой, корова с медведем, извиняюсь. Волк будет жить рядом с ягненком, леопард будет лежать с козленком, телец и молодой лев, и волк будут вместе. Значит, Рамбам говорит, что в этом видении Ишаяху это конкретное место, это язык образов. То есть, кто такой агнец, ягненок? Это традиционный в Танахе символ еврейского народа. Кто такой волк? Значит, это наши миролюбивые соседи. И, соответственно, значит, как бы о чем это пророчество? О том, что Израиль будет спокойно и безопасно жить в окружении волков. Сейчас мы понимаем, что это возможно только тогда, когда ягненок этот отрастит себе такие копыта, что повыбивает все зубы волкам, что им просто нечем будет ни кусаться, ни жевать. Значит, но, по крайней мере, то, что как бы воспринимает, то, как воспринимает это Рамбам, что речь идет о внешней политике, о мировых процессах. И это нам как раз намекает и фраза в 9 стихе: «Ибо полна будет земля знанием Господа», то есть вся земля, весь земной шар будет полон знанием Господа, как полно море воды. То есть, что мир и справедливость воцарятся на всем земном шаре. Рамбан, Нахманид спорят с Рамбамом, спорят заочно, он жил чуть позже, и говорит: нет, это надо понимать буквально, что изменения затронут даже животный мир. И действительно мы видим, что не только домашние животные уже полностью перешли на искусственный корм, и те, которые раньше были хищниками, они уже как бы чувствуют себя как бы гораздо выше, чем там, то есть какой-то породистый кот, он что, будет там за кем-то там гоняться? Вот. Его ценят не за это, его ценят за ту шерсть, которая у него есть или нету, там, за его цвет глаз, за его манеры и так далее. Да? Вот. И кормят его персональной едой. Вот. Но даже уже и животные, которые остаются в дикой природе, очень многие не способны из-за сокращения лесонасаждений, не способны обеспечить себя едой, попадают в Красную книгу, и люди по чуть-чуть подкармливают, и они постепенно и так подсаживаются на вот эти вот искусственные корма, поэтому несложно себе представить, что там ягненок и волк будут сидеть, лежать рядом, и каждый кушать со своей миски. Там у ягненка будут какие-то хрустики с вкусом травы, там со всякими там минеральными добавками, чтобы шерсть была пушистая. Вот. А волк рядом будет кушать, значит, хрустики с вкусом там баранины или там говядины и так далее. В зависимости от того, какой день недели. Итак, третий признак прихода Машеха – это мир во всем мире. Да? В любом случае, понимаем это образно или буквально. То есть понятно, что Рамбан говорит не только о животных, но и прежде всего, что как бы, это настроение от человека уже перейдет и к животным, а не то, что только что животные будут вести себя друг с другом как люди, а люди друг с другом себя вести как животные. Совсем нет. Значит, итак, четвертый признак – это мир. Четвертый признак, читаем дальше. «И будет в тот день корню Ишая, что станет знаменем для народов, к нему обратятся народы, и мир будет славою его». То есть мир на всей земле. Это четвертый признак. Мир во всем мире. И дальше пятый признак. «И будет в тот день Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет из Ашура, из Египта, из Патроса, из Куша, из Элама, из Шинара, из Хамата, из Острова моря, и подаст он знак народам, и соберет изгнанников Израиля и разогнанных из Иудеи, соберет от четырех концов земли». Это пятый признак прихода Машиаха. Значит, я сейчас зачитал 11-12 стихи. Значит, а вот потом перескочу 15-16. «И сушит Господь язык моря египетское, взмахнет рукой своей на реку в сильном ветре своем, разобьет ее на 7 ручьев и проведет людей по суше, и будет проложен путь для остатка народа его, что уцелеет в Ашуре, как было это для Израиля в день исхода его из земли египетской». Значит, непонятно, то ли речь идет о собирании народа, то ли о собирании остатка народа. То есть можно это понимать и так, и так, и, соответственно, у нас есть разные комментаторы. Значит, пока я шел по этому тексту в его последовательность. Соответственно, если у нас существует правило, что пророчество должно сбыться в строгой последовательности, записанной у пророка, то тогда у меня есть проблемы с этой последовательностью, сначала с позиции самого текста. То есть у нас получается, что собирание народа происходит после мира во всем мире. Странновато. Еще одна странная вещь, еще более странная, с позиции текста, это то, что после всех пяти этих признаков прихода Машиаха, а у нас традиционно их считается 5 признаков, нету больше и нету меньше, тринадцатый 14 стихи этой главы говорят следующее. «И исчезнет зависть Эфраима, и враждующие с Иудой будут истреблены. Эфраим не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет враждовать с Эфраимом». То есть, как бы, Иуда, то есть это два лидера в еврейском народе, два колена лидера, по которым когда-то разойдутся на вообще два разных государства. А дальше. «И налетят они вместе», 14 стих, «налетят они вместе на Плештим на западе, вместе будут грабить сынов Востока, на Эдом и Моав наложат руку свою, и сыны Амоновы будут покорны им». Значит, так. О чем эти два стиха? Первый стих, что евреи наконец-то помирятся друг с другом, найдут общий язык, и вместе налетят на плештим, которые на западе. Значит, я взял микроадгдалот с мальвимом, и тут у нас на 11 главу ряд комментаторов подчеркивает, что эти плештим именно на Западе. Например, Бьюргра, комментарии пояснения Гаона из Вильна, Елху Шнегем, Аля Плештим, Шехем, Бамарав, Ягуда. Значит, и вместе они пойдут, то есть Эфраим и Иуда, на Плештим, которые на западе Иуды, на западе царства Иуда. Если брать как бы карту, когда было разделение на два государства, то северное это было Израиль, а южное это была Иуда. Так? Мецудат Давид говорит то же самое. Имагарука оф апореах лалехет бецат плешти гаешев бам... Бамарава Шель Эрец Исраэль. Значит, Мецудат Давид еще больше дает подробность. Поспешат, как птицы, налететь на Плештим, которые сидят на западе Эрец Исраэль. Точно эта же идея у нас, значит, Хазон Ишаяху Мальбим, комментарий Мальбима, Бьюрайня. Плештим Шагуба Маараф Эрец Исраэль. Плештим, которые на западе Эрец Исраэль. Значит, но то, что у нас современный Плештим, да, на западе, на юго-западе, да, это понятно, Газа. Значит, то есть речь идет именно о войне в Газе. Но вопрос, как бы, если у нас сначала в тексте пять признаков прихода Машиаха, а пять признаков прихода Машиаха, после этого что должно быть? Должно быть наступить идеальное существование людей на земле. Тот самый Олам Аба, светлое будущее. И после пяти признаков только будет сказано значит, о том, что евреи помирятся наконец-то между собой. Странно. Еще более странно, что им придется нападать на кого-то уже после того, как будет мир на всей земле. Тоже странно. Значит, итак, даже с позиции самого текста жесткая последовательность раскрытия в мире признаков Машиаха, она неправильна. Даже с позиции самого текста. Тем более это неправильно с позиции реальности. Я вначале именно эту идею проговаривал, что как бы Бог ожидает от еврея не только соблюдения заповедей и изучения Торы как текста, который текста учения, которое было дано 3000 лет назад, изучение, развитие его, но еще и слышать голос Бога, положить голос Бога, Дварха, на свое сердце. То есть следить за реальностью. Так вот, с позиции реальности, эта последовательность, которая в 11 главе Ишаяху, тоже нелогична. Значит, война в Газе до мира между евреями, то есть мир между, то есть сначала евреи должны помириться, вот, потом напасть, но до справедливости во всей стране и во всем мире это нереально, вот. То есть мы видим совсем другую последовательность того, что в нашей истории происходит. То есть есть военная операция, и мы еще до сих пор не пришли к миру между евреями. То есть война в Газе получается еще до мира между евреями. Это то, что у нас на сегодняшний день есть. И там речь Нетаньяху в ООН, которая вполне может тянуть на то, что здесь сказано, и будет бить страну бичом речей своих и духом уст своих умертвить нечестиво, справедливость будет припоясанием чресел, честность поясом на бедрах его. То есть обличение в лицемерии международного сообщества. И опора на Тору, которая прозвучала в его докладе, значит, это все-таки где-то район третьего признака. Вот, но первый признак это то, что Машиах он потомок Давида, вот, а у нас нет никаких данных, чтобы и Нетаньяху сам на это не претендует, что он из потомков Давида. И я не слышал, чтобы кто-то вообще такую идею выдвигал. Значит, итак, вывод. Возможно, что пророчество в книге Дварим. Вот это вот то, что мы с вами читали в из Ницавим. 29 глава, начиная с 17 стиха. Сейчас прочту этот отрывок еще раз. 17 по 20 стихи. «Быть может, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого уклоняется сегодня от Господа Бога нашего, чтобы идти служить божествам тех племен, быть может, есть среди вас корень, плодящий яд и полынь». То есть те, которые ставят чужие ценности, ценности чужого народа выше ценностей своего народа, да, и будет, когда услышит слова этой клятвы, благословиться в сердце своем, говоря, мир будет мне, когда по произволу сердца моего ходить буду, чтобы прибавить утоленное к жаждущему. То есть, да, идут какие-то проявления анти, демократический, антисоциальный. Не позволит Господь простить ему, ибо тогда возгнится гнев Господа и ярость его против того человека, и ляжет на него вся клятва, записанная в этой книге, и сотрет Господь имя его из поднебесной, и отделит его Господь козлу от всех колен Израиля по всем клятвам завета, записанного в этой книге учения. То есть наказание будет обрушено от Бога только на определенную группу людей, а весь остальной народ от этого не пострадает, от их поведения. Значит, то если так, то получается, что это пророчество сбудется после того, как земля эта была пустыней, после собирания изгнанников, построения государства и благословения, которое Бог дал этому государству. И это касается демонстрантов с улицы Каплан в Тель-Авиве. Значит, опять же, я вам показал логику. Можно спорить, но спорить аргументами. Это была первая идея, которую хотел сегодня с вами поделиться. Вторая идея. Значит, понятно, тут как бы само даже обсуждение, можно ли радоваться гибели врагов перед началом лекции, уже как бы говорит о том, что все-таки понятно и надо быть честными. Нас, конечно, всех как бы приятно порадовала, значит, гибель Насрала, лидера Хизбаллы, основателя и лидера. Значит, но мне сейчас интересно все-таки, опять же, не частная вещь, а концептуально шире посмотреть на события, как развивается мировая история. И как сбывается то, что написано в Торе. Значит, итак, начну с базисных вещей. Значит, есть у нас Мидраш Седер Олам. Мидраш Седер Олам, который фактически в противовес тому, что римляне берут сначала юлианскую, потом юлианский календарь, потом григорианский, вводя последовательную хронологию и начиная отсчет от, значит, Иисуса. Понятно, что такое положение вещей не может устраивать евреев. И Седер Олам, значит, это мидраш, который пытается выстроить хронологию и высчитать примерно сколько там, сколько лет существует мир от сотворения мира. Значит, скажем так, то, что у нас сейчас заканчивается 5784, и вот через два дня у нас мы встречаем 5785, это летоисчисление ведется по Мидрашу Седер Олам. Значит, понятно, что Мидраш это нельзя понимать буквально. понятно было мудрецам всех поколений и как можно дни творения считать там по приравнивать к нашим суткам. Если вообще понятие светил, с помощью которых мы меряем время, появится там только на третий день. Третий или четвертый, надо проверить. То есть Седер Улам — это мидраш. Да, это условная нумерация. При этом Седер Улам сам же это понимает и говорит, что мы ведем отсчет не от сотворения мира на самом деле, а от сотворения человека. То есть это летоисчисление — это история человечества. Так, это чуть ближе к правде. Но что происходит? Нельзя запретить думать, по крайней мере, у нас в еврейском народе думать только поощряют. И раз уж есть текст, его начинают крутить с всяких сторон. Неизбежно находятся те, которые говорят так: хорошо, сотворение человека и, соответственно, Рош ха-Шана — это день, когда человек, когда произошел первый суд. Суд над Адамом и Евой, когда они вылетели из рая. Значит, это все произошло в один день. Значит, в книге творения этот день у нас шестой. Так? Значит, если первая тишре — это шестой день, значит, от нас пытались скрыть-то истину, а истина, что сотворение мира было там 25 июля. Ну, то есть механически отсчитать, да? Значит, 5 дней назад. Это 25 июля. Вот. И уже даже сформировалась некоторая там каббалистическая или псевдокаббалистическая, не знаю, традиция, что это особые дни. Подчеркну, что я сторонник того, что Седер Улам — это мидраш, и 5785 лет — это условная еврейская нумерация, а не претензия на то, что миру именно столько лет, и не меньше, и не больше. Но есть такой замечательный принцип в устной Торе, что человек выбирает язык, выбирает язык символов, а Бог с ним говорит через вот этот язык символов. Это приводится в комментарии Раши, когда обсуждаются приметы. То есть Тора запрещает евреям верить в приметы. При этом Тора приводит историю о том, как Билам едет проклясть еврейский народ, И то, что происходит у него с ослицей, это будет пророчеством того, что произойдет с ним. То есть фактически примет. И Раша говорит, что там тот, кто не верит в приметы, Бог ему дает, когда хочет дать какие-то подсказки в жизни, дает так, чтобы человек понял. Тот, который верит в примету, Бог даст эту подсказку через примету. То есть Бог говорит человеком на языке человека. В рамках этого число 25-е Элуля, оно несет в себе определенное значение. Значит, если Седер Олам это Мидраш, значит, можно сказать, что это у нас или на уровне Ремес, или на уровне Сод, но какую-то информацию оно в себе несет. Еще одно замечание, что у нас точность, она приблизительная. Значит, как события, которые падали, несчастья падали на еврейский народ с 8 по 10 ава, в результате будет уплотнено, и всем этим событиям будет один суточный пост 9 ава. Также у нас события, которые будут происходить в новейшей истории, плюс-минус 2 дня, то есть там с 23 по 27 Элуля. В основном с 23 по 25, но эти события будут как-то объединены, то есть то, что будет крутиться вокруг 25 Элуля, это будет объединено одной определенной темой и концепцией, которую я вам сейчас покажу. Итак, меня сейчас интересуют три события новейшей истории, которые можно выстроить и хронологически в определенную мысль. Значит, подписание соглашений Осло. Соглашение Осло у нас там весь этот последний раунд соглашений, он тянулся с 20 августа по 13 сентября 1993 года. 13 сентября это будет 27 луля 5753 года. Ключевая дата здесь можно считать 9 сентября. Это 93 года, это было 23 июля. Опять же, там зависит от того, что людям говорили вовне и что подписывали там за закрытыми дверями. Понятно, что то есть часть переговоров и подписаний происходила в Вашингтоне, часть происходила в самом Осло. Хотя оптом оно называется соглашение Осло. Но для всех понятно и очевидно, что Америка, как на тот момент гарант безопасности в мире, на протяжении ряда десятилетий непобедимая Америка. Она надавила на Израиль, чтобы Израиль пошел на эти соглашения. То есть цивилизация Эйсава в лице Америки, сленговым языком, продавила эти соглашения. И как раз это происходило вот в эти самые дни. Теперь, опять же, одно из ключевых документов, которые были подписаны там за закрытыми дверями, это было 9 сентября, а это 23 июня. И вот 11 сентября 2001 года, это было 23 Элуля, абсолютно тот же день года, 5761 года, атака на здание Близнецы в Нью-Йорке. То есть получается, не так много лет прошло, да, с 93 по 2001, 8 лет, практически в один и тот же день года идет событие, которое фактически разрушило этот имидж Америки как непобедимости, безопасности, гаранта безопасности в мире. И посмотрим на наш год. Значит, при этом надо сказать, что в год, когда рухнули башни-близнецы, это был год, когда читалась Тора глава за главой, и значит, у нас получается так, что в главе Высокосный год у нас читается 54 главы, и в каждой главе есть автора. Так, если в год не помещается 54 главы, то идет уплотнение. Там есть недели, когда читаются по две главы. Вот как у нас сегодня, в этот шаббат было, да? Читалось две главы. Несавим ваэлэх. В таком случае, какая автора будет читаться? Автора последней главы. А автора первой главы в этом году читаться не будет. Так вот, когда пали башни-близнецы, читалась глава Ницавим, и автора в главе Ницавим описывает эти события. Это автора из пророка Ишаяху, тот из трех глав 61, 62, 63 главы, взято три отрывка, которые собраны во втором. Я прочту именно тот кусок, который нам интересен по смыслу. «Проходите, проходите ворота, освобождайте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, освобождайте от камней, поднимите знамя над народами. Вот Господь провозглашает до края земли, скажи дочери Сиона, вот твое спасение идет, вот его воздаяние при нем, то есть при Боге, его награда перед ним. И назовут их народом святым, избавленным Господом, а тебя назовут взысканной, городом непокинутым». То есть речь идет о пророчестве, о периоде, когда евреи вернутся сюда, вернутся с достоинством, вернутся в Иерусалим, городом непокинутым, назовут. А дальше Странный текст. Кто это идет от Эдома в багряных одеждах из Борцы, столь величественный в своем одеянии, выступающий при великой силе своей? Я, то есть говорит Бог, говорящий праведно, могучий в спасении. Почему красное облачение твое, а твои одеяния, как у топтавшего в точиле? То есть как погибли люди в близнецах? Они были сдавлены просто, как перетерты под прессом в точиле. Вдовильня топтал я один, и из народов никого при мне не было. И топтал я их в гневе моем, и попирал их в ярости моей, и брызгала кровь их на одежды мои, и все мои облачения я запятнал. То есть Бог говорит про себя, что Он запятнал свои облачения, свои одежды. Понятно, что это язык образа. Вот. Но о чем это говорит? О том, что погибли невинные люди. То есть люди, которые были не виноваты. Иначе бы это был акт справедливости, да, по отношению к ним, и не было бы сказано, что Бог запятнал свои одежды. Дальше. «Ибо день мщения в сердце моем, и год избавления мною наступил». А в чем причина? «Посмотрел я, и нет помощника». То есть нет помощника кому? Нет помощника Израилю. «И нет поддержки, и помогала мне ременица моя, и ярость моя меня поддерживала. И попрал я народы в гневе моем, и опьянил их яростью моей, и пролил на землю их кровь». То есть Бог говорит: «Опьянил их яростью моей». То есть те, кто это совершали, это были мусульманские фанатики. Они это совершали, движимые яростью Бога. Кто их наделил яростью во имя Бога, как не сам Бог? То есть фактически автора, которая читалась в том году, подчеркивает, что то, что произошло с Америкой, вот это унижение, которое понесла Америка, и эти несколько тысяч жертв, это за то, что Америка не поддержала Израиль, а наоборот, первая была среди тех, кто давили на Израиль, значит, в подписании соглашения ОС. И теперь посмотрим эти же даты в нашем году сейчас. Значит, 23-24 Элуля. 23 Элуля – это четверг. 24 Элуля – это пятница. Опять же, надо учитывать как бы разницу во времени между Израилем и Америкой, как и при соглашениях Осло, так и события близнецов, то есть здесь всегда есть как бы подвижка, получается, на день, да, у нас, там и здесь. У нас, я говорю по-израильскому, значит, четверг 26-го Нетаньяху улетает в Израиль, в Америку. И в тот же день сообщают о том, что Америка выделяет 8,7 миллиарда долларов для текущих военных расходов Израиля. при том, что администрация Байдена, администрация Демократической партии, перед выборами, которые будут через месяц с кусочком, с небольшим, им было важно получить козырь в виде внешнеполитического успеха, и они давили на то, что как бы, на Израиль, чтобы подписали договор о прекращении огня, а лучше вообще договор сразу одним махом и с Хамасом, и с Хизбаллой, и тогда получите эти деньги. То есть это простая общеизвестная тактика. Мы даем вам то, что обещали, но можем задержать. Вот. Но если вот вы сделаете вот так, вот, то вы это получите. Как известно, сделка не состоялась. Ни с Хизбаллой, ни с Хамасом. А Америка все равно деньги дала. Это было четверг. В пятницу Нетаньяху за полчаса до своей речи в ООН отдает окончательное добро на уничтожение Насраллы и выступает в ООН, выступает в Вашингтоне, напомню, фактически столица Эйсава мирового, перед представителями всех стран, перед в ООН, и обвиняет их в антиизраильском настроении, заканчивает свою речь на иврите фразой «Ам Исраэль». Значит, то, что это произошло в столице Эйсава, получив деньги без условий и выступив с обличением народом мира, это и в это же время приказ об уничтожении лидера Хизбаллы, то, что все это было фактически допущено Америкой, это говорит о тшуве Эйсава. То есть урок 11 сентября был выучен. И то, что происходит, фактически интересно, как в нашей главе, авторе, которая читалась в этот шаббат, есть два намека на происходившие события. Особенно здесь, конечно, про Насраллу. Значит, интересно, что автора состоит из трех отрывков, взятых из трех пророков. Ошая, Йоэль и Миха. Значит, в отрывке из пророка Йоэля есть следующие слова. «И возревновал Господь о земле своей и пощадил свой народ, И отозвался Господь и сказал своему народу: «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и ели, и вы насытитесь этим, и не отдам вас более на позор меж племен. И северного удалю от вас, и оттесню его на землю безводную и пустынную пред них в море передних, в море восточное, а задних в море западное, и поднимется смрад от него, и поднимется зловоние от него, ибо много содеял он зла. Не бойся, земля, ликуй и радуйся, ибо премного Господь содеял». Здесь вам все. И то, что Бог не даст народ Израиля на позор межплемен, и северного удалю от вас. То есть как бы события происходят на севере от Израиля. И вот этот вот смрад, зловоние, которое поднимется. То есть, когда взрывают здание, то там запах есть. Вот. Много, много пыли и неприятных запахов. Ибо много содеял он зла. Все правда. И о как бы справедливой радости евреев: не бойся, земля, ликуй и радуйся, ибо премного Господь содеял. Интересно еще, что в предыдущем отрывке Ошея три раза звучит слово «Леванон». Я как бы не искал по Танаху, как бы, часто ли у нас такое может в Танахе быть. Вот. Но здесь в трех предложениях подряд звучит слово «Леванон». Контекст здесь, конечно, совсем другой. «Я буду росой для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Леванон. Раскинутся ветви его, будет краса его, как олива, и благоухание его, как от Леванона. Возвратятся сидевшие под сенью его, будут животворить, как хлеб, и процветать будут, как лоза виноградная, его аромат, как вино Леванона». То есть это то, что читалось у нас в этот шаббат в синагогах. Но что интересно, опять же, если смотреть действительно, это какие-то, может быть, покажутся поверхностными красивости. А вот глубокая вещь – это то, что говорится в Мидраш Раба, 83-й лист. Это обсуждается глава Торы Вайшлах, где в конце приводится родословная Алуфей и Дом. То есть Алуф на современном иврите – это, ну, чемпион, генерал. Значит, Тора в словосочетании Алуфей и Дом подразумевает страны-лидеры. Лидеры цивилизации Эдома, цивилизации Сава, цивилизации, европейской цивилизации. И последний в этом списке – это Ирам. И Мидраш Раба 83-й лист говорит, что вот этот вот самый Ирам, то есть последний Алуфы дома, принесет подарки Машеху. Рафьёэль Шварц, мой учитель, Зихрано Левраха, он посмотрел по гематрии. По гематрии, значит, Ирам это 320. 320 это гематрия Ирам. Значит, гематрия Америка 356. Разница 36. Вот, 36 в еврейской традиции это 36 праведников, которые есть в каждом поколении. То есть получается, что 36 праведников плюс последний лидер цивилизации Эсава, это вот это вот сочетание, да, то есть почему это прибавляется? Праведники, которые рассеяны среди народов, все-таки мы говорим про еврейских праведников, и именно в Америке есть уважение к евреям. Опять же, в Америке есть все, да, но все-таки есть и уважение. Соответственно, есть можно эти 36 плюс Америка, и того мы получаем, то есть 320, то есть Ирам плюс 36, мы получаем Америка. Вывод из этого, что Америка и есть последняя, 11-я империя, последняя цивилизация Эсава перед царством Давида. И получается, что тем, что Америка без условий в важный для нее политический момент без условий предоставила площадку, трибуну и даже деньги Израилю и политическую поддержку, безусловно, это говорит о Чуве Исава. И так сбывается то, что сказал Ицхак Якову в своем благословении. Это Брейшит, 27 глава, 29 стих. «Будут служить тебе народы и распластаются перед тобой царства, будешь господином братьям твоим и распластаются перед тобой сыновья матери твоей, проклинающий тебя проклятый, а благословляющий тебя благословен». Значит, единственный брат, который был у Якова, это был Эсав, как известно. И то, что мы видим, значит, это безусловно, да, не все однозначно, но тенденция это тшува цивилизации Исава. Опять же, видя уже последний такой, уже не стратегической, может быть, красивости, значит, есть еще одна дата, которая тоже привязана к этому самому 23-му 24-му Элуля. Это, извиняюсь, это 25-е Элуля. Вот как раз этот шаббат у нас был 25 июля, да, соответственно, и уничтожение Насралы это было уже 25 июля, потому что у нас уже был шаббат. Сентября 2022 года, это 25 Элуля 5782 года. Тоже год был высокосным, надо сказать. Была объявлена мобилизация в России. Значит, что здесь такого значимого? Россия никогда не была абсолютным лидером цивилизации Сава, но Россия на протяжении многих столетий была альтернативным лидером. То есть второй полюс цивилизации Эсава. И то, что Россия объявила о мобилизации и вот эта вот война на Украине, она с войной здесь, которую ведет Израиль, это как два сообщающихся сосуда. И Иран поставляет шахеды и ракеты России, то есть отсюда сюда, и Россия забрала свой контингент Сирии, чтобы отправить на Украину, и Россия в обмен на оружие дала технологию ядерной бомбы Ирану. Сейчас Иран уже говорит о том, что он готов вести переговоры о ядерной сделке на новых условиях. Да? И Россия поддерживает Иран и осуждает Израиль. И, значит, и тоже у них вот символично, что мобилизация была объявлена в этот же самый, в эти же самые дни года. 25 июля. Два года назад, значит, а в этом году, в эту же самую дату, Израиль благополучно уничтожил Насралу, одного из ведущих своих врагов. Итого, последний вывод, который я вам сегодня предлагаю, что сверяя реальность и пророчества, которые записаны в Танахе, мы лучше начинаем понимать и реальность, и пророчество. Вот, все, я закончил, можно включать микрофон, можно задавать вопросы. Высказываться, спорить. Прошу.
Рабцы, извините, пожалуйста, нас стали обстреливать, и мы ушли посередине вот лекции, но потом вернулись, обстрел закончился. А еще позвонил знакомый, сказал, что у него отец умер, в общем, все вместе. Простите,
да.
Пожалуйста.
Я видел, что 7 человек у нас где-то посреди занятия как бы отключились. Я потом, когда будет запись, я вам Ленедок перешлю.
Спасибо большое.
Слушать.
Спасибо, Рафаэль. Спасибо.
Чтобы были обсорваторы.
Рафаэль.
Да, Эстер.
Рафаэль, простите. Вы знаете, вот в моем издании Торы Санчина Гафтара на Ваелех, она же называется Гафтара на Шаббат Шува.
Да.
Вот. А Гафтара на Ницавим, Она же называется седьмая гафтара утешения. То есть, прошу прощения, седьмая, сейчас минутку. Седьмая, да, это седьмая завершающая цикл гафтарот утешения. Вот. То есть, как бы, и на самом деле, насколько я помню, в Бейт Кнессете читалось все-таки гафтара главе Ницавим. Вот.
Значит, смотрите, Шаббат Шува, то есть автора Шува, потому что Шува Исраэль Ад Ашем Элокейха, это начало, это автора, которая читается перед Шаббат перед Рош Хашана.
Да.
Значит, на этой неделе у нас Рош Хашана. Соответственно, в Шаббат читалось это автора.
Шаббат Шува перед Йом-Кипуром, нет?
Значит, а как получается тогда, глава читается в один шаббат, а автора в другой?
Да.
Не знаю, здесь, надо проверить.
Да, я сильно это проверяла, и вот по этой книжке тоже.
Шува, да. Я понимаю то, что вы, логично то, что вы говорите, но я это хочу перепроверить.
Да, обязательно.
А возможно, я... Да.
Просто я, насколько я помню, в синагоге я следила гафтару. У меня не было сюрприза. Спасибо большое.
Да, спасибо. Значит, перепроверю. Возможно, я ошибся в части своего построения. Да. Хорошо. Значит, всем... значит, послезавтра в РФ... Нет, послезавтра. В среду. В среду утром эров Рош Хашана в 9 утра мы сделаем зум, достаточно короткий, потому что время ценно, но сделаем по зуму Атарат Недарим Веклалот, снятие обетов и проклятий, как мы сделали в прошлом году, то есть из года в год мы делаем снятие обетов в общине. С короной мы начали это еще транслировать и по Зуму тоже. А год назад я познакомился с учением сефардских каббалистов, где есть еще, кроме снятия обетов, есть еще снятие проклятий. И все, кто участвовали в этом снятии проклятий, вот этот год все-таки пережили достаточно благополучно лично, да. Вот. То есть эта вещь действительно хорошая и правильная. Я уже даже встретил в одной книге чисто ашкеназской, там, значит, внутри харидимного круга, как бы изданной, где тоже ссылаются на вот это вот снятие проклятий. Ссылаются на этот же самый отрывок, этот текст, на котором я тоже, которым тоже пользовался. Так что в среду утром, 9 утра, с Божьей помощью мы сделаем здесь, соберем Байдин из троих, и сделаем всем, кто в зуме войдет, сделаем снятие обетов и проклятий.
Ой, спасибо.
Чистим перед Рош Хашана.
Ага, хорошо. Вы потом дадите время и координаты с этого времени?
В среду в 9 утра, а ссылку я уже пришлю ближе к делу.
Спасибо большое.
Спасибо, Равен.
Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо, Рафаэль. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Рафаэль. Спасибо.